познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, 2-4 градуса тепла. В Петербурге, возможно, кратковременные дожди, 6-8 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Когда стабилизируются цены на жилье в России? Результаты социологического исследования о деятельности губернатора Петербурга. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Сергей Андреев. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, которая связана с беспрецедентным ростом цен на жилье в России и в российской столице в частности. По прогнозу Российской гильдии риэлторов, в следующем году темпы роста цен на жилье в Москве стабилизируются. Между тем, рассчитывать на стабилизацию самих цен не приходится, заявил независимый аналитик Геннадий Стерник. С начала этого года стоимость квадратного метра в российской столице возросла на 75%. По прогнозам Стерника, удорожание жилья будет продолжаться как минимум еще 20 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
За 6 лет цены на жилье в Москве в среднем выросли почти в 10 раз. Одна из причин – отсутствие профессиональных инвесторов. Как следствие, вредительская деятельность недобросовестных скупщиков жилья прямо пропорциональна росту цен на рынке недвижимости. Вице-президент гильдии риэлторов Григорий Полторак окрестил их спекулянтами. Квартиры покупают с учетом быстрого роста цен и через полгода продают их с внушительной выручкой. По определению Полторака, недвижимость – это самая настоящая валюта, только курс ее очень высок.
Что такое недвижимость, резюмировать? Это, с одной стороны, потребительский товар в основном, с другой стороны, это спекулятивный товар, вот немножечко. И это еще и та самая валюта, квадратный метр недвижимость, которая используется для сберегательных целей.
Психология населения – фактор, влияющий на темпы роста цен на жилье. Повышенный спрос породил и небывалый ажиотаж. По мнению независимого аналитика на рынке недвижимости Геннадия Стерника, если приостановить массовую истерию по поводу дороговизны жилья, оно может стать доступным.
Чему я вас призываю? Мы все травмированы на уровне генов, дефолтом, кризисом и всякими безобразиями, которые у нас творились. Забудьте об этом. У нас устойчивое экономическое развитие на длинные годы. Темпы могут меняться. И вот в рамках этого устойчивого экономического развития будут расти цены и будут темпы роста колебаться. Забудьте слово «падение», забудьте слово «обвал», «кризис». Нет, такого больше не будет. И даже вот падение цен на нефть на 25-30%, это не такое страшное падение, чтобы оно наш рынок привело к падению.
Правда, долгосрочных прогнозов Стерник давать не стал, заявив, однако, что цены на рынке недвижимости не темпы и расти будут еще лет 10-15 минимум. Москва – город дорогой, и дешевого жилья здесь быть не может. Как и нечего ждать, что столица начнет активно застраиваться, подвел черту вице-президент гильдии риэлторов Андрей Гусев.
Если у нас сейчас есть около 200 миллионов квадратных метров в Москве, то мы в год можем пристраивать к нему еще 4-5. Это, я извиняюсь, всего 2%. А если к этому еще прибавить, что фонд жилищной Москвы безумно старый, то приблизительно столько же каждый год выходит из объема, потому что его некому ремонтировать, потому что он просто устаревает, то это достаточно стабильная ситуация. А спрос постоянно растет. Но что тут поделаешь? Какие тут могут быть прогнозы? Только восхитительные. Слава Богу, что Москва становится все лучше и богаче.
И в продолжение темы опрос на улицах Петербурга, где в этом году также зафиксирован рекордный темп роста цен на жилье. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, знают ли они, сколько стоит их квартира.
Да, надо рассчитать, что имеется и на что можно надеяться. За несколько недель возрастает до нескольких тысяч долларов цена квартиры. Улучшение жилищных условий пока весьма призрачно. Только шило на мыло, если поменять.
Да, я просто в ближайшее время собираюсь брать кредит на покупку жилья. Если говорить о программах, которые город делает с помощью государства, это возможно. Насколько они эффективно работают, пока сложно сказать. По крайней мере, есть у меня знакомые, которые получают квартиры. Да, это не какое-то там элитное жилье, да, это долговая яма, но, по крайней мере, это 700-800 долларов за квадратный метр. Это не 2200.
У меня, слава богу, сейчас с недвижимостью нормально, есть квартира, но я не знаю, что бы сейчас делал, если бы мне надо было улучшать.
Цены на недвижимость меня особенно не интересуют, потому что у меня квартирка небольшая, и менять я ее не собираюсь. А у дочки тоже, слава богу, решился вопрос. Мы откупили комнату в коммунальной квартире. И слава богу, что мы это сделали, не стали размышлять, потому что сейчас бы, наверное, это было бы раза в два или в три дороже.
Да нет у меня никаких изменений, проблем никаких нет. Для меня это не вопрос и не проблема.
Да, я изучала стоимость своей квартиры, но нормальному человеку улучшить свои условия невозможно.
Не знаю, это не входит в сферу моих интересов.
Мы-то с дочкой здесь живем. У нас куплена давно уже квартира. И сейчас мы ни на что не рассчитываем больше. Вообще дорого, конечно, все. Такие цены бешеные. И квартира наша тоже здесь подскочила. Страшное дело. 6 лет тому назад мы купили это более-менее за приличную сумму. А сейчас в 6 раз наша квартира подорожала.
Да, размен квартиры, конечно, хотелось бы сделать. Потому что однокомнатная квартира, там прописано 4 человека. Ну, на квартиру у меня точно не хватит на новую. Приходится снимать, то есть ползарплаты давать на квартиру в месяц, ну и жить на копейки. Для меня вообще это дико, зачем такие цены загибать, потому что я вообще не знаю, как будет жить молодежь теперь.
Нет, я на этот вопрос не хочу отвечать, мне не нравится.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Петербургские еженедельники продолжают публиковать материалы, посвященные памяти Анны Политковской. Газета «Новости Петербурга» пишет о реакции на убийство журналистки петербургских политиков. Лидер регионального отделения «Яблоко» Максим Резник в интервью газете подчеркнул, что в последние годы Политковская вскрывала язвы нынешней власти, потому, пока эта власть будет сохраняться, истинные преступники не будут найдены. Еженедельник приводит и слова председателя Совета Петербургского отделения Российской партии жизни Олега Нилова, который заявил, что убийство Анны Политковской, цитирую, лишний раз доказывает, что в дополнение к уже объявленным федеральным правительством приоритетам давно пора прибавить приоритет серьезной реформы правоохранительной системы. Конец цитаты. Убийство с подменой понятий. Заголовок статьи Руслана Ленькова в еженедельнике «Петербургский час пик». Прокуратура квалифицировала уголовное дело по 105-й статье, назвав случившееся убийством с целью воспрепятствовать осуществлению профессиональной деятельности. Признать выстрелы на Лесной улице террористическим актом с целью прекращения общественно значимой деятельности журналиста власти не хотят, поскольку это придаст делу нежелательный для многих политический характер. По почерку преступления можно только предположить, кто это сделал. С беззащитными женщинами и детьми в России воюют руками нацистов. Исполнителями убийства Галины Старовойтовой были национал-патриотические отморозки из так называемой казачьей организации «Благовер». Князь Александр Невский, напоминает Руслан Леньков в петербургском часе пик. Еще об одной публикации в еженедельнике «Новости Петербурга». Грузины-петербуржцы чувствуют себя политическими заложниками конфликта между двумя странами. Сейчас в храме очень мало прихожан, поскольку люди боятся выходить из дома, рассказывает настоятель грузинской православной церкви в Петербурге. По словам священника, те, кто все-таки приходит, жалуются на постоянные милицейские проверки и задержания. Как пишет газета «Новости Петербурга», некоторые петербургские грузины уже подумывают о том, чтобы продать квартиры и уехать из России. И практически все городские еженедельники пишут о трагедии в Выборге, где при обрушении жилого дома погибли 7 человек, и еще 12 получили травмы. Вот несколько заголовков. Смертельная перепланировка. Петербургские аргументы и факты подчеркивают, что основной версией причин обрушения дома рассматривается перепланировка квартиры на последнем этаже. Пока гром не грянет, заголовок в Санкт-Петербургском курьере привлекает внимание к другой версии причин трагедии. Рухнувший дом был признан аварийным еще в начале 90-х, подчеркивает еженедельник.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжатся акции памяти Анны Политковской. Сегодня траурные мероприятия пройдут в Чечне и Ингушетии. В Петербурге присяжные должны вынести вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента в сентябре 2004 года. В Афганистане подтвержден факт похищения итальянского фотокорреспондента Габриэли Тарселло. На Гавайских островах произошло сильное землетрясение, сообщение о жертвах не поступало. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу из цикла «Свобода в клубах». Участники программы, собравшиеся в клубе «Маяк», обсудят, разделимы ли культурные пространства России и Грузии, почему российская интеллигенция и люди творчества не реагируют на беду своих грузинских товарищей. Эти вопросы обсудят писатель, главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбанаидзе, художник Георгий Татибадзе, театровед Майя Мамаладзе, организаторы фестиваля современного грузинского искусства «Арт Груз», журналисты Евгения Лавут и Юлия Шагинурова. Ведет программу Елена Фанайлова. 9 часов 17 минут на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В Петербурге опубликованы результаты исследований Социологического института Российской академии наук, сделанного совместно с социологическим центром «Мегаполис». Тема исследований – оценка деятельности губернатора Валентины Матвиенко по итогам 3 лет ее работы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
По оценке специалистов, общественный имидж действующего петербургского губернатора складывается из двух основных составляющих. Валентина Матвиенко – соратница президента и Валентина Матвиенко – хозяйка города. Если в начале ее губернаторства главную роль в глазах петербуржцев играла близость к президенту, то со временем хозяйственная деятельность явно стала перевешивать. И она оценивается в основном положительно – в части благоустройства города, работы общественного транспорта, привлечения инвестиций и укрепления международного престижа города. Оценку 4,5 баллов в начале 2004 года губернатору ставили 37% горожан, в октябре 2006-го 53%. Между этими цифрами зияет провал. С осени 2004-го по весну 2005-го года чуть больше четверти петербуржцев оценивали работу Матвиенко на хорошо и отлично, но это, по мнению социологов, связано с волнениями по поводу монетизации льгот. Впрочем, несмотря на высокие показатели доверия, среди горожан у губернатора всегда есть противники, говорит старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко.
Самые важные противники, недовольные, концентрируются в пожилых слоях населения. Там очень сильна поляризация. Там больше, чем обычно, плюс людей, которые голосуют за, и больше, чем те, которые голосуют против. Очень серьезен влияние фактора семейного дохода. Чем ниже доход, тем больше недовольных. Причем недовольство там как бы общей властью, даже, может быть, не столько Матвиенко. Они плохо живут, не получают то, что нужно. Проблемы сейчас очень серьезно возникли с лекарствами, вот этим социальным пакетом.
Кроме того, в разных районах города потребности у горожан могут быть разные, и власть должна это учитывать.
Где-то нужны детсады, где-то нужны социальные дома, где-то нужно еще что-то. Если говорить о толерантности, тоже очень важно знать, какое, где население у нас живет.
Еще одна группа недовольных – это те люди, которые возмущены уплотнительной застройкой и амбициозными городскими проектами, которые, по их мнению, ущемляют имущественные интересы горожан и ухудшают экологическую обстановку.
О результатах исследований Социологического института Российской академии наук, сделанного совместно с социологическим центром «Мегаполис» по оценке деятельности губернатора Петербурга, рассказывала Татьяна Вольская. Вот хочется отметить, что интернет-издание «Фонтанка.ру» тоже провело буквально в последние 2 дня свое социологическое исследование и попросило тех, кто пользуется услугами «Фонтанки.ру», ответить на вопрос, как вы оцениваете работу властей Петербурга за последние 3 года. Так вот, из 1700, даже больше, чем 1700 ответило человек, 1741, на 4,5 оценили только 20%. 34 и 39, соответственно, ответили, что на 3,2. Ну, видимо, те, кто посещает интернет-издание, у них протестный электорат выявлен гораздо более значимо, чем те социологические исследования, которые представила Татьяна Протасенко. Ну вот, об этих исследованиях, а также о тех амбициозных проектах городской администрации, которые за последний год предложены, мы и поговорим с нашим сегодняшним гостем, депутатом Законодательного собрания Петербурга, председателем комиссии по образованию, культуре и науке Сергеем Андреевым. Сергей Юрьевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Как всегда, я напоминаю, что у нас в студии работает контактный телефон 8 800 200 ровно 2212. Вы можете позвонить и задать свой вопрос нашему гостю. Сергей Юрьевич, ну, прежде всего, вы, наверное, тоже можете уже свой социологический срез представить. Как часто вы вообще общаетесь со своими избирателями и что они говорят по поводу оценки работы властей города за последние годы?
Ну, вы знаете, я могу выступить здесь как специалист, все-таки доктор экономических наук, знающий изнанку вот этой всей нашей кухни. И как специалист могу сказать, что есть плюсы, есть минусы. Тут надо думать, что перевешивает. Вот к хорошему, я бы так отнес, это то, что у нас привели в соответствие с некой системой оплату труда бюджетников. То есть раньше их маленькие базовые оклады компенсировались дополнительными так называемыми губернаторскими надбавками.
Да, то есть губернатор хочет, добавляет, пришел другой, не добавляет.
Да, и там 2500 было в базе, и это, конечно, унизительно было. Теперь мы сделали существенную поправку и впервые в России перешли на то, что бюджетники знают, когда, кому и за сколько будут платить в зависимости от должности, стажа, квалификации и так далее, и так далее. То есть никаких надбавок не будет. Будет увеличение объемов, скажем, зарплат по уровню инфляции каждый год. Плюс, если вы стали, например, кандидатом наук или доктором, вам еще добавляют, должность повысили, еще добавят и так далее, вы всегда знаете, когда и за что вы получите деньги. Это хорошо. Втаскивание фирм в наш город крупных – это хорошо, это налоговая база. Хотя, конечно, превращать Петербург в отверточную сборку – это как бы, ну, желтую, так ее назовем, как это делает Toyota или Ford – это, конечно, не совсем правильно, но это рабочие места и это налоги. Хорошо, это кольцевая автодорога, надеюсь, когда-нибудь ее полукольца, так сказать, соединятся. Хорошо, это доплата пенсионерам до прожиточного минимума, конечно, не всем, но вот сейчас планируется, что постепенно будет и всем. И вот это хорошо-хорошо, и очень хорошо ЮЗОС, это юго-западные очистные сооружения. Что это такое? Их ввели, и канализация юго-запада теперь увеличилась в объемах. Это вода, которая сбрасывается, и все наши вот эти фекальные стоки теперь не в Неву, я извиняюсь, а именно в эти очистные проходит фильтрацию и поступает снова.
Ну, в этом помогли страны Балтийского региона, потому что они были очень заинтересованы, чтобы Петербург не сбрасывал.
Да. Им. Вот. Поэтому мы это сделали, и теперь целый юго-западный район, огромный анклав, примыкающий туда, может увеличивать свои площади для жилищного и коммунального и прочего коммерческого строительства. Вот хорошо, да? А теперь возьмем то, что нехорошо. Все говорят о пробках. Проблема не решается в принципе, потому что она нужно ее решение в системном варианте. Нет такой системы, пробки будут, причем они заклинят город, видимо, так, что дышать скоро станет нечем. Уплотнительная застройка. Пришла Валентина Ивановна еще, когда махала рукой, будучи кандидатом в губернатора, сказала: остановим. Не просто не остановила, а усилила эту уплотниловку, потому что деньги чудовищные за эти пятна платятся. И строители получают такие сверхприбыли, что об обязательствах перед гражданами можно забыть. Вот коммерческая, как бы, по доллару в каждом глазу, и все, выгода застит любые обещания.
Ну, строители-то сами плачут и стонут, что нам не дают даже и тех пятен, которые нам бы позволили воплощать и социальное жилье, и, скажем так, жилье, которое можно продавать подороже, потому что те пятна, которые оснащены инфраструктурой, за это нужно или давать такие
взятки. Вот в один голос мы сказали.
Да, что это невозможно. А те, которые компании маленькие и получают лоты, они не, как скажем, не делают погоды в городе.
Ну, я вам скажу, себестоимость строительства как была примерно, так и осталась, на уровне 600-700 долларов за метр. Все, что сверху, это так называемая коррупционная емкость. То есть сколько нужно положить в карманы по дороге. И то, что нужно положить в карманы, в том числе и себе в виде прибыли, это и есть та надбавка свыше 700 долларов за метр. Уже 4 тысячи платят, уже 5 полезли, как в Москве. Поэтому вот посчитайте, сколько чиновники с этого получают, как вертикаль это возносит чемоданы с деньгами, и вы увидите, что все это берется из карманов частных граждан или приезжих, что характерно для севера, для юга, к нам же едут и из Норильска, и из Тюмени, из Кавказа. Они покупают, и покупают за немеренные деньги, и эти деньги вот ту коррупционную емкость подпитывают. Ну, есть очень важная проблема хрущевок. Они начали фактически рушиться, аварийными их не объявляют, потому что страшно. Одно объявишь, все захотят остальные, а их 13% жилфонда в городе. Это колоссально, это 300 тысяч человек, проживающих в крайней тесноте, без инженерной инфраструктуры, то есть уже канализация не работает, горячей и холодной воды нету, потому что все внутри дома разрушено, и стены начинают потихонечку уже гнить под влиянием плесени.
Но ведь какие-то попытки вот, создать, во всяком случае, программу реконструкции, даже с привлечением московских строителей, сначала озвучивалось, сейчас вообще почему-то об этом замолчали.
Не просто замолчали, пытаются целевую программу, которая до 2020 года, она есть. До 2010 года мы документики будем принимать, потом понемножечку начнем пару-тройку домов. Это все настолько не соответствует потребностям, что я считаю это крайне отрицательным явлением в городе. Ее надо решать, эту проблему, пятна под застройку, выдавая будущим инвесторам, переселяющим волновым образом хрущевщиков. То есть построили дом, переселили из ближайших хрущевок людей, те хрущевки снесли, и на их месте, уже используя дворовую даже вот территорию между ними, построили новый большой дом, куда отселили новых хрущевщиков по принципу 2, 4, 8. И это очень легко, если город бы давал вот этим инвесторам, чудакам, которые вдруг начнут этим заниматься, дополнительные площади с выносом за территорию города или там, где развивается инфраструктура. Да вот просто как подарок. И тогда бы они рентабельно осуществляли этот хрущевский проект. Поверьте, за 5 лет переселили бы всех, кто живет хотя бы в серии ГИ, вот этих панельках, да? Вот не делается этого. Не делается ужасная история с гаражами в западно-скоростном диаметре, вот этом, по линии его продвижения. 16 тысяч гаражей попали под снос. Людям не дают компенсацию. Говорят, у вас тут постройки незаконные. И вот начинается, с одной стороны, в бюджете есть деньги на компенсацию. С другой, говорят, все пошли вон, и денег не платят. Люди встают на дыбы уже, создают отряды самообороны. Понимаете, уже народные такие дружины называют коктейль Молотова, недавно в АИФе опубликовали, то есть заряжается бутылка с горючей смесью, и когда техника подъезжает, чтобы сносить без суда и следствия эти гаражи, ребята говорят, ну, подъезжайте поближе, чем ближе подъедете, тем нам удобнее. Технику бросают, эти уходят, естественно, товарищи с бульдозеров, а начальство как стояло перед гаражниками, так и стоит. Это явный минус. Тарифы вверх лезут? Лезут. А ЖКХ услуги предоставляются? Не предоставляются, потому что система отвратительная, созданная. Это вот наши 47 так называемых жилкомсервисов, которые как получали деньги из бюджета, так и будут наши квартплаты получать. Сделали они что-то, не сделали они что-то. Вот все на этом, так сказать, и заканчивается. Это черная дыра, в нее вливаться сейчас будут большие деньги, а толку с этого, по-моему, никакого. Вот. И вот та распродажа имущества городского, это, наверное, последнее, что скажу, она связано еще и с тем, что, вот, например, из 32 кинотеатров 20 сейчас собираются, значит, уничтожить государственную ГУ внутри вот эту государственную структуру и в частные рученьки отдать вот эти наши бывшие стекляшки. Вместо того, чтобы вложить в них деньги, сделать мультисервисы вот эти, которые показывают кино, там и конфетами детей угощают.
И хотя бы какие-нибудь досуговые центры.
Да. И там сделать это в пользу бюджета города. Причем инвесторы туда с удовольствием добавят свои деньги. Не делается. А уж про лекарства я не говорю, про соцпакет не говорю. Поэтому здесь, если минусы с плюсами сравнивать, я бы здесь поставил жирную тройку с минусом, да еще бы этот минус, знаете, сделал длинным. Я это категорически от лица жителей, наверное, заявляю.
Спасибо, беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени, как всегда по понедельникам, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Смотрим телевизор», которая будет посвящена 75-летию российского телевидения и грядущей цифровизации. Что ждет россиян в связи с переходом на цифровое вещание, вместе с Анной Качкаевой обсудят гости программы, заместитель генерального директора ВГТРК Алексей Малинин, обозреватель «Огонька» Юлия Ларина и журналист Сергей Варшавчик. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня продолжится траурное мероприятие, приуроченное к 9-му дню со дня гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Акции памяти журналистки пройдут, в частности, в Чечне и Ингушетии. Анна Политковская последние годы жизни посвятила защите прав человека в этом регионе. Коллегия присяжных городского суда Петербурга сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Вон Туан умер от потери крови после того, как ему были нанесены более 30 ножевых ранений. На скамье подсудимых 17 человек. В Ираке за минувшие сутки в результате нападений и взрывов погибли более 70 человек. В городе Балат в воскресенье убиты 46 суннитов. Власти не сомневаются, что это мисс шиитов. В пятницу в Баладе были найдены 17 обезглавленных тел. Факт похищения итальянского фотокорреспондента в Афганистане подтвержден. Габриэле Тарселло был похищен вооруженными людьми несколько дней назад на юге страны на пути с провинции Гельмент в Кандагар. США призвали Китай к выполнению всех пунктов резолюции Совета безопасности ООН о санкциях против КНДР, принятой в субботу в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание. До этого Пекин дал понять, что не намерен проводить досмотр всех судов, направляющихся в КНДР и выходящих из ее портов, как того требует резолюция. На Гавайских островах введен режим стихийного бедствия в связи с сильным землетрясением, произошедшим в воскресенье. Сообщений о жертвах не поступало. Как сообщают сейсмологи, угрозы возникновения цунами в Тихом океане нет. Следственные органы Израиля считают, что президенту страны Моше Кацаву следует предъявить обвинение в изнасиловании, сексуальных домогательствах и ряде других преступлений. Жалобы на президента подали 10 женщин. Сам Кацав категорически отрицает все обвинения.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Около 50 граждан Грузии задержаны в Петербурге правоохранительными органами за нарушение миграционного законодательства. Для выяснения всех обстоятельств в Петербург прибыл консул Грузии в России Зураб Патарадзе. Напомним, что российские правоохранительные органы в последние несколько недель резко ужесточили борьбу с нелегальными мигрантами из Грузии. Выходцев из этой страны стали значительно чаще задерживать и депортировать из России после того, как обострились грузино-российские отношения. Сегодня в городском суде Петербурга вынесут вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. Напомним, что 25 сентября государственный обвинитель заявил, что считает доказанной вину подсудимых по всем 5 вменяемым им эпизодам. При этом он отказался от обвинения 9 из 14 обвиняемых непосредственно в убийстве вьетнамского студента, оставив лишь обвинение в разжигании межнациональной розни. Митинг в память Анны Политковской прошел в воскресенье в центре Петербурга. Акция собрала около 200 человек, в том числе нескольких депутатов Законодательного собрания города. Несмотря на то, что мероприятие не было санкционировано городскими властями, милиция не стала разгонять собравшихся. Митинг прошел без партийной символики, а на единственном транспаранте было написано «Россию без насилия, коррупции и без дискриминации». Участники акции предлагают объединиться всему демократическому сообществу, чтобы противостоять нарушению свободы и прав граждан в России. В Петербургской военно-космической академии имени Можайского, где по разным данным отравились от 170 до 300 курсантов, объявлен карантин до 4 ноября. Пока официальный диагноз заболевших – сальмонеллез, он подтвержден у 53 человек. Однако, как сообщило информационное агентство «Газета.ру», существует подозрение на брюшной тиф. В ходе реконструкции комплекса Новой Голландии в Петербурге происходит разрушение исторических зданий. Так рабочие начали разрушать испытательный бассейн судостроителя академика Крылова. Ковшом экскаватора была сломана стена бассейна, перед этим разрушена его крыша. Об этом сообщили археологи, которые проводят археологические обследования на территории Новой Голландии. Они предполагают, что после испытательного бассейна начнется разборка лаборатории знаменитого русского химика Менделеева. Напомним, что нынешний проект реконструкции Новой Голландии предусматривает сохранение исторических зданий, демонтажу подлежат лишь постройки советского периода. Археологам не удалось выяснить, почему разбираются исторические сооружения. По их словам, у рабочих, ведущих разборку, нет рабочей документации. Главный архитектор Петербурга Александр Викторов поддерживает идею о размещении нефтяной биржи в историческом здании военно-морского музея. По его словам, музей должен иметь более расширенную экспозицию в новом специально построенном здании. Александр Викторов, в частности, сообщил, что есть предложение построить новое здание для военно-морского музея на Васильевском острове в устье реки Смоленки. Также главный архитектор отметил, что по экономическим соображениям в центре города выгоднее работать бирже, так как музей при существующей стоимости билетов не окупает аренду и эксплуатацию исторического здания.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час. Утренняя программа. Время свободы». Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель постоянной комиссии по культуре, образованию и науке Сергей Андреев. Сергей Юрьевич, вот как раз хочу начать с комментариев по поводу тех новостей, которые только что мы услышали. Итак, очередной амбициозный такой проект, объявленный на прошлой неделе, это создание в Петербурге нефтяной российской биржи. То, что она будет создана, это уже не вызывает сомнений. Эту идею поддержал и президент. А вот то, что будет ли она размещена в историческом здании, вообще каковы ваши комментарии по этому поводу? Как человека, который болеет за культуру, опять выселяют музей, куда-то его хотят перенести. Или это действительно настолько, как вот с экономической точки зрения, это оправданно и обосновано, что принесет Петербургу очень серьезные дивиденды?
Вы знаете, вот тут встает вопрос принципиальный. Конечно, с экономической точки зрения для семьи оправданно, если жену послать на панель, зарабатывать деньги. Это нормально, она принесет доходы. Но где-то есть та грань, которую нельзя переходить. И вот то, что нам говорят, что из центра исторического города уведут музеи, ну, куда-нибудь на Смоленку, там, куда никто не доедет, причем такого уровня, как военно-морской, означает, что мы идем за деньги на любые, в общем-то говоря, идеологические преступления. Любые. Это здание историческое, с 1939 года там музей. Я послал как раз вот 11 числа запрос депутатский через наше законодательное собрание Валентине Ивановне Матвиенко. Тут самое главное вот что. Ведь похоже на то, что деньги нефтяная биржа будет платить по месту своей работы там, в Ханты-Мансийске, где она, собственно, и осуществляет деятельность, где она и закреплена как налогоплательщик. И перевод ее такого офисного здания или рабочего здания в это помещение военно-морского музея, оно никакой экономической выгоды городу не принесет. Есть еще одна деталь. Ведь готовится, и Кудрин об этом объявил, закон федеральный о том, что налоги будут платить там, где зарегистрированы и где работают реально. Вот, например, вся нефтянка от нас сразу же уйдет туда, где вот она осуществляет свою деятельность, в Тюменскую область.
То есть то, что пришел «Газпром-Сити» вот этот вот...
Так и уйдет, как налогоплательщик. А мы за это время построим ему башню за 2 миллиарда долларов 300-метровой высоты, которую... подарим, заметьте, подарим от лица города, не имея никакой собственности там. То есть подобный чудовищный шаг, вообще-то говоря, ну, как с архитектурной, так и с экономической точки зрения, может обернуться тем, что мы, собственно говоря, ничего и не получим-то с этого. И вот такие вот подарочки. И теперь мы жертвуем историческим местом, где действительно экспозиция военно-морского музея, я неоднократно там был, она практически эквивалентна Эрмитажу. То есть столько же экспонатов, сколько и там. Просто в Эрмитаже они распределены иначе. Вот там 22 километра, если идти по Эрмитажу, это выставочных площадей. А здесь они скомпонованы на каком-то маленьком участочке. Но это военно-морской музей, это федеральное ведомство. Я задаю вопрос. Согласовали с Министерством культуры, с Министерством военно-морского флота? В конце концов, получены оттуда положительные результаты или вот так вот монарший жест, как бы, быть посему. А дальше маникюрным пальчиком, так сказать, мы указываем, что вот туда этих выселить, а этих сюда. И разрушается исторический, не просто исторический центр, разрушается историческая память. Потому что действительно это здание наиболее точно соответствует тому, как люди приезжают, зоологический музей, военно-морской музей, кунсткамера. Вот они на одном пятачке видят все.
Это да, турист. Как вот тогда с такими планами соответствует та программа по привлечению туристов в Петербург? Вот кто поедет на Смоленку? И даже вот сейчас, вывозя, я знаю, что существует в очень многих школах программа по патриотическому воспитанию, она тоже отдельно. Так вот, в нее как раз включена экскурсия военно-морской музей. Все из окраин Петербурга приезжают дети, они хотя бы имеют возможность посмотреть на этот исторический центр, на этот настоящий красивый город, хоть что-то у них там шевельнется в душе. Ну, Смоленка, там очень хорошее кладбище, интересное.
Довольно заброшенное, кстати.
Да, тоже. Может быть, туда больше будут ездить?
Я не уверен.
И опять же, вот как экономисту, с экономической точки зрения, я не знаю, поможет ли снизить, скажем, цену на бензин, то, что в Петербурге будет открыта эта биржа, это тоже спорный вопрос, но это пускай уже занимаются специалисты нефтяные. А вот с точки зрения, может быть, там очень плохое состояние здания... Я не знаю, биржа.
Да нет, она нуждается исключительно в косметическом ремонте, если уже нуждается, покрасить, побелить. Там никакой той капиталки делать не надо. Это я могу сразу сказать. Во-вторых, по ценам на бензин. Да никакого отношения нефтяная биржа к ценам на бензин иметь не будет. Вот сейчас у нас падение цен на нефть, скажем, да, и падение цен на бензин не будет. Вот чтобы все поняли, почему не будет, объяснять не стану. Но этого не происходит, это не связанные вещи. И то, что здесь у нас в Питере будут торговать нефтью, скажем, уральской, ну и что? И будут, это мировые торги, это бумажки, это циферки и не больше. Поэтому бензина здесь ни больше, ни меньше не станет. И цены, уверяю вас, на колонках от этого не изменятся. Так вот, я все-таки возвращаюсь к тому, нужно или не нужно историческую память у нас отшибать. И делать Иванами непомнящими родства, вот этими зомбиками нас. Так давайте продолжим. Телевидение уже старается вовсю на эту тему. Нас действительно делают какими-то заложниками этой фановой трубы, которая выливает только грязь на мозги людям. А теперь мы еще и музеи начнем из центра города выводить. Вот тенденция понятна. Если я не добьюсь ответа от всех ведомств, которые дадут добро или не дадут на это, то я вот не успокоюсь до тех пор, пока эту проблему не будем решать в пользу все-таки музея.
А какие у вас есть рычаги воздействия?
Ну, понимаете?
И кто поддерживает вас еще? Вот мне хотелось бы коснуться, да, депутатского корпуса другого. Понятно, что эти проекты должны, в принципе, обсуждаться потом. Но они нашли как «Газпром-Сити» строительство небоскреба, как Васильевский остров на Мувные территории. Они все нашли поддержку у большинства-то депутатов.
Понимаете, тут надо останавливать зло по мере его возникновения. Вот, например, когда у нас сейчас шла попытка еще с марта месяца продать все наши городские кинотеатры в частные руки, даже указывалось в чьи. И там сын Когана возникала, фамилия вот этот Игорек, значит, с его вержинской фирмы и так далее. То есть, вот просто целевым назначением, не глядя даже на законы, мы по-простому, мне отвечали, чиновники официально отвечали, что вот ему будет дана вот такая вот стекляшечка, там 17 миллионов долларов примерно она стоит, вот ему в частные рученьки, например. Так вот, если так, то я съездил в Госдуму, вот Кобзон прислал Матвиенко письмо о том, что ну нельзя так делать, покажите, во что, куда люди ходить-то будут, если вы эти все кинотеатры сделаете, ну просто закроете, да? Съездил в Министерство культуры, вот с Сергеем Михайловичем Мироновым переговорил, и глядишь, у нас это до октября отложилось, вот это вот вакханалия, да?
Точно а так сейчас же. Что будет?
Ну что сейчас будет? Будем бороться до конца, по крайней мере, некоторые кинотеатры отстоять удастся. А вот если здесь Министерство обороны, предположим, скажет свое веское слово, и Министерство, скажем, связанное с флотом, вот эта ее часть, да, скажет «нет», я не уверен, что у Валентины Ивановны хватит сил переломить ситуацию и как бы нефтянкой ударить по военным, да?
Ну, если господин президент попросит Сергея Иванова, что, может быть, военному ведомству трудно содержать такие культурного наследия памятники. Вот что с Новой Голландией тоже уже слышали, оно принадлежало очень долго Министерству обороны. Наверное. Но
вы не забывайте, скоро выборы. И в предтече этих выборов трясти ситуацию и показывать свое лицо как бы истинное, наверное, власть не очень хочет. И скажут, ну ладно, товарищ, раз вы возражаете, ну так, ну и ладно. И пусть музей, да и бог с ним. В конце концов, дом можно построить и для биржи, а не для музея. Ну, понимаете, поэтому нам вот удалось Вавиловский институт отстоять от того, чтобы там все эти триллион долларов стоит коллекция, чтобы ее на улицу выкидывали и перевозили как бы в грузовиках куда-то. Значит, и здесь возможности есть. Ну, почему не попробовать?
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я хотел вас спросить у доктора экономических наук. Он не мог бы рассказать, как живут петербургские чиновники высшего эшелона, которые принимают решения, какие у них дома, какие у них квартиры, какие у них машины. Мы хотим порадоваться за наших депутатов, чтобы еще проголосовать, чтобы еще попытаться создать новый средний класс за счет них. А так ведь народ не знает.
Ну, я думаю, что то, что не знает народ, это он сам виноват. Конечно, с одной стороны, не очень хорошо залезать в чужой карман. Но с другой стороны, я очень хорошо понимаю нашего слушателя, потому что все происходит на глазах граждан. И то, как живут, и какие доходы за счет налогоплательщиков имеют. Ну, что вы, как прокомментируете?
Вот, в бюджете следующего года предусмотрены вновь доплаты чиновникам. Пришел из Смольного представитель Бродский, как бывший депутат в собрании, и от лица губернатора предложил, а депутаты с радостью согласились, что всем чиновникам будет от 4 до 6 должностных окладов доплачиваться теперь в следующем году, и сумма общая на это 240 миллионов, это примерно столько, сколько всем нашим пенсионерам от 55 до 60 лет будут доплачивать, ну вот, к пенсии, да, вот этим до прожиточного минимума. Вот эквивалент, сколько чиновникам, столько и пенсионерам. Поэтому говорить о том, что у нас чиновники плохо живут и депутаты, да не приходится, поверьте, очень хорошо живут. И поэтому вдруг принимается с подачи Матвиенко очень любопытная деталь. Депутаты поднимают рученьки за то, чтобы за счет денег города построить чиновникам «Газпрома», топ-менеджерам, значит, построить им жилье на 60 миллионов долларов и подарить. Вот такие дела.
Мы продолжим беседу с нашим гостем-радиослушателем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжатся акции памяти Анны Политковской. Сегодня траурные мероприятия пройдут в Чечне и Ингушетии. В Петербурге присяжные должны вынести вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента в сентябре 2004 года. В Ираке за минувшие сутки в результате нападений и взрывов погибли более 70 человек. На Гавайских островах произошло сильное землетрясение. Сообщений о жертвах не поступало. Организация стран-экспортеров нефти на этой неделе объявит о сокращении нефтедобычи, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на топливо. Об этих и других новостях более подробно вы сможете узнать через 15 минут в очередном выпуске новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 47 минут. Мы продолжаем беседу с депутатом Законодательного собрания Петербурга Сергеем Андреевым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сергей Юрьевич, ну вот задели мы бюджет следующего года, в котором вы сказали уже, что первой строкой это, да, доплаты чиновникам. Но вы тоже будете получать, да, как депутат?
Не сомневаюсь. Потому что все чиновники одинаковы.
А отказаться
одинаковы.
Вот так вот не пробовали? Вот я не знаю, может быть, это такой коммунистический еще взгляд. Вот пойти и сказать, я не буду, пускай эти деньги куда-то пойдут. Или
понимаете, тут история такая. Закон проводится для категории. То есть все, кто получает по какой-то тарифной сетке, да, все чиновники поднимаются в окладах, начиная с самого мелкого и кончая самым крупным уровнем, включая губернатора и председателя собрания. Поэтому говорить о том, что мы никому не дадим, вот, понимая, что многие, действительно находящиеся на местах, они и взятки-то берут из-под полы, потому что, ну, как бы вот не хватает. Ну, наверное, это неправильно.
Ну, может, тогда взяток будут меньше брать, если поднимут?
Да, понимаете...
Какая должна быть зарплата, чтобы не брали взятки?
А я скажу, не зарплата должна быть, а премиальный фонд в зависимости от результатов деятельности. Вот, скажем, по вашей части, по вашему комитету увеличилось, скажем, вдвое доходы бюджета, вы получите, обязаны получить существенную надбавку именно за это. Причем...
Такого закона нет?
Это делается, вообще-то говоря, законом не надо. Это делается росчерком пера губернатора, это называется премиальная система оплаты труда госслужащих. Премиальная. То есть вы даете ему базовый оклад, ну, чтобы он существовал, и все остальное он зарабатывает как менеджер, своим горбом. Я эту систему видел в работе, и, поверьте, она приводит к дикому увеличению доходов бюджета, к дикому совершенно, потому что люди пашут за свои 10%, ну, как обычные топ-менеджеры. И остаются только зубры настоящие, которым взяток не надо. Они гораздо больше получат от того, что город прирастит доходы. А вот этой системы нету, поэтому все тянут из-под стола и сопротивляться этому,
ну,
положив.
Ну, вероятно, потому что, наверное, всем больше выгоднее тянуть, как вы сказали, из-под стола, чем вот инициировать введение такого
совершенно
механизма.
Совершенно верно. И говорить, что я положу свою зарплату на стол, я от нее откажусь, один я. Ну, наверное, это будет просто фанфаронством неким, да? Вот такую систему, как я предложил, премиальную для чиновников ввести, вот я за это бьюсь уже не первый год. И поверьте, что, будучи губернатором, например, я бы ее ввел на второй день. Она очень проста, соответствует КЗОТу, то есть и все понимают свой стимул. Поэтому, наверное, так. Теперь что вот по бюджету? У нас доходы приросли на 31% примерно. Это очень существенно, потому что к нам пришли вот эти крупные фирмы и начали платить здесь налоги. Расходы более-менее пополам делятся между социальной сферой, там, социокультурной, так она называется, и инвестиционными проектами. Что хорошо, стали осваивать новые территории. Дали деньги на дороги, инженерную инфраструктуру, подготовку территории. Что плохо, продолжается все точно так же, вот за взятки эти пятна распродают земли и уплотняют в городе, вместо того, чтобы вывести все крупные проекты за территорию, ну, освоенных районов уже, да? Давать там строить жилье на окраинах, куда дороги и трубы протянуты, да?
На прошлой неделе было так громко заявлено, что вот впервые в Петербурге прошли общественные слушания по бюджету.
Общественные слушания... 9 человек отбубнили свое с трибуны и ушли. Все. Вопросы задали 3 депутата, я в том числе. Все. Вот вам общественное слушание. Не надо только вот глаза опускать.
Очередная профанация.
Абсолютно. Это вот у нас сегодня будет слушание бюджета в бюджетно-финансовом комитете. Вот это будет настоящее слушание профессионалов. Там и депутаты, там и представители общественности, там и, самое главное, ответственные по комитетам, которые дадут ответ на любой вопрос поставленный. Почему здесь денег больше, почему меньше и так далее. И вот сегодня все и начнется.
Вот, скажем, возьмем вашу сферу, культуру. Увеличивается? И на что увеличивается?
Да, могу сказать, что увеличилось практически по всем статьям. Там не только культура, но и образование. Что мне радостно, начали делать адресную программу капитальных ремонтов школ. То есть уже отдельным образом будут финансировать
То есть
объекты.
Родители уже не будут платить якобы?
За капремонты не будут, нет.
Ну, пока платим.
Ну, будут платить, видимо, за все, что они как бы на текущий ремонт, на приобретение, вот на это будут собирать. Но это теперь узаконено. Вот, и на действительно большие расходы вливаются в ЖКХ, в сферу ЖКХ. Чем это обернется? Я полагаю, ничем. Вот просто 16 миллиардов добавляют рублей, и... В эту дырку, в которой работают жилкомсервисы, можно сливать все, что угодно. Это треть бюджета города и наша квартплата. Что, лестницы будут мыть больше? Я не верю в это. Убирать дворы? Не верю в это. Мусор вывозить? Нерешенная проблема. Куда, как, сколько, по какому графику. И вот поскольку системы здесь нет, сколько не вливай, все будет, ну, условно говоря, отмываться.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло? Не дождался, видимо, своей очереди. Сергей Юрьевич, а вот еще это тоже, можно сказать, ваша юрисдикция. В пятницу в Петербурге прошла акция «Взрослые, помогите нам». Школьники протестовали против того, что из школ убираются кружки. То есть там, видимо, юридически, законодательно какое-то запрещается сдавать в аренду школьное помещение. Это, наверное, с одной стороны, хорошо, потому что некоторые школы сдавали совсем не тому, кому надо. Но если это школьные детские секции...
Вот это перегибы. Я сейчас как раз собираю сведения и буду выходить в комитет. Никто письменно приказа не отдавал. Значит, разорвать арендные отношения с непрофильными учреждениями. Ну, там, знаете, в некоторых школах, я даже знаю, баньку пристроили. Вот вроде как коммерческие организации дают доход школе, а на что это тратится и сколько дают, непонятно. Так вот, такие надо обрубать, это правда. А вот то, что спортивные секции, кружки, лепки там, не знаю, ну, все, что хотите, это ведь профильное, и более того, теперь школам разрешено иметь внебюджетные доходы, а именно от такого оказания дополнительных услуг в области образования. И вот доп. Образование – это та сфера, которую школа обязана делать, вообще-то говоря, и проводить, и деньги собирать, если за это, ну, факультативно с родителей, желающих детей там чему-то обучить дополнительно, да ради бога. И вот я сейчас выясню, у нас из разных школ, из разных районов звонки идут, я собираю материал, вот сейчас выйду в комитет по образованию, что происходит. Видимо, решили сначала все обрубить, а потом опять начать заново собирать, но уже на новых условиях. Вот до основания, а затем, а мы попали как раз в этот период, когда все до основания, а затем еще нету. Давайте с этим разберемся, я себе эту цель поставил.
У нас есть вопрос от слушателя. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Вот меня мало не убеждает ваши аргументы по поводу заботы о музее. Дело в том, что у нас сейчас были вывезены абсолютно, и еще вывозятся архивы из госархива, и это трагедия для хранилища. А кроме того, мы знаем, что произошло с Эрмитажем, сколько там было безвозвратно, видимо, уже теперь потеряно драгоценных коллекций. А вы как вроде бы беспокоитесь, здесь-то уже вроде бы меньше можно беспокоиться, если они отдадут часть территории своего музея, и к ним поступят деньги, из которых они смогут охранять оставшуюся часть. Может быть, это будет лучше. И еще, вот мы слышим по радио очень громко о том, что в Петербурге есть комитет, или как это называется, народный контроль, вот они о себе очень заявляют громогласно, а почему бы вам не объединиться с этими людьми, и которые вот на основе общественного контроля за государственными учреждениями смогли бы вам оказать помощь? Спасибо большое, это Марина была.
Ну, сразу отвечу, Марин. Дело в том, что деньги, которые даст нефтяная биржа, они уйдут в федеральный и городской бюджет. Никакого отношения к тому, что получит музей, там ни копейки, он не получит с этих денег. Поэтому себе часть помещения отдав, на остальные получить охрану за эти денежки, ему просто законодательство не дает. Во-вторых, или их выселят, или не выселят. В этом-то вопрос. Я считаю, что если их выселят, то их выселят так, что мы потеряем этот музей. Как вы вот верно сказали, тоже, что с госархивом произойдет. Выкинут и все. Вот. А я как раз противник этого и не понимаю, почему вы со мной не согласны. А что касается народного контроля, вот я их знаю 4. И все 4...
Да, я только что хотела сказать, что один был создан как раз в то время, когда госпожа Матвиенко баллотировалась. Вот да, это да. Громко очень было, но потом что-то затихли, ничего. Дальше знаю народный контроль, это общество потребителей, но они совсем другим занимаются. Вы еще знаете какие-то,
еще
да?
Два, да, общественные организации, которые с этим громким именем взяли на себя функцию проверки всего и вся. Ну, видимо, они имеют какой-то интерес к проверяемым организациям. Но поверьте, что их деятельность настолько была приурочена к избирательной кампании Валентины Ивановны, что ну, дальше это, наверное, и рассосались, больше их просто нету. Их привлекать к подобного рода расследованию, наверное, смешно. А вот то, что депутаты могут сделать, вот запрос послан, теперь посмотрим на ответ. Я послал то, что касается музея. Посмотрим, если биржа будет платить деньги в Ханты-Мансийске, то сюда и пускать точно не надо. Вот такие следствия будут этого ответа губернатора. И от него все и зависит.
На ваш взгляд, то, как обсуждаются вообще такие проекты в законодательном собрании, можно ли ожидать изменения ситуации в ближайшие годы? И как вообще? Вот сейчас вы правильно сказали, и в законодательное собрание скоро начнутся выборы у нас, предвыборная кампания.
Тут есть шанс вот какой. Я помню, как продавливали через собрание закон по китайскому кварталу, так называемому. Я сразу скажу, эта территория предназначалась для тех, кто выселится из хрущевок. Там будут построены комфортнейшие дома, как бы городок. Действительно, со всей инфраструктурой, школами, бассейнами, спортзалами. А сами хрущевки будут сноситься рядом, находящиеся как раз в юго-западном районе. И на их месте строится коммерческое жилье. Вот это оправдано было с экономической точки зрения, но пришли китайцы, и мы теперь получили вот то, что получили. Это через собрание продавливалось со скандалами, с огромным количеством обсуждений в комиссиях профильных, с протестами.
Но в итоге продавили.
Продавили. Теперь таких обсуждений, они занимают ровно 5 минут. Приходит представитель губернатора, говорит, ручки подняли, все так, ручки, оп, кверху, на кнопочки нажали, все нажали, там 2-3 человека протестуют, вот и вся собственная история. Но... Появилась ситуация, когда вроде бы под Мироновым Родина вот это собирается, она может служить альтернативой, и не все так пойдет гладко. То есть я надеюсь на некую борьбу мнений.
Спасибо, Сергей Юрьевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, депутатом Законодательного собрания Петербурга Сергеем Андреевым. В следующем часе, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Прессинг», в которой ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, подробно рассмотрят ситуацию в российском фехтовании с позиции олимпийских перспектив. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Варшава смотрит с беспокойством на российско-немецкие отношения в энергетической сфере.
Я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди, как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Я женщин не убиваю, не убивал никогда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
КНДР готовы и к диалогу, и к конфронтации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.